Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. А трансляция на Ютубе, соответственно, приглашаю всех подписываться на Ютуб-канал «Радио «Комсомольская правда», нажимать кнопку «Нравится» и участвовать в обсуждении в чате. Кто не хочет в чате, тот пишет в WhatsApp, в Telegram, в Viber 8-967-200-97-02. А я по ходу эфира и в перерывах, ну, в перерывах это для тех, кто на Ютубе будет смотреть, буду часть ваших сообщений, вопросов, комментариев зачитывать, как-то реагировать. Ну, давайте начнем, может быть, с таких мелких, незначительных новостей, которые вроде и не получили титанического резонанса. Но я вам должен признать, что вчерашнему вечеру, когда верстался этот выпуск, никаких, в общем, эпохальных событий, слава тебе, Господи, не произошло. Война не началась. Никакая очередная селебрити не устроила или не попала в аварию. Путин не присоединил Украину к России и наоборот. Ну, в общем, ничего такого. Обычная политическая рутина. У нас же политическое, социально-политическое шоу. Тем не менее, вот такая вот россыпь каких-то информационных горошин, которые, может быть, и прорастут в ближайшие пару дней, а может быть и нет. Давайте просто про них поговорим, сделаем коротенькие выводы. Очередная история в московском метро. Нет, драки не случилось. Ну, поскольку основная аудитория слушает через радиоприемники программу, я попробую вам вот вербально описать, что произошло. Произошла такая обычная история, примерно то же самое, что было неделю назад. Несколько граждан такой типичной наружности, с бородами, без усов, устроили небольшой кипиш, стали оказывать какие-то знаки внимания девушке, и девушке ей это было неприятно, они проявили настойчивость. Но поскольку дело происходило в час пик, было много народу, впрягся какой-то русский парень, соответственно, мужчины с бородами, в общем, стали проявлять гордость и самобытность, весь вагон поднялся, там было много и мужчин, и женщин, ну, кто-то, естественно, нажал на кнопку вызова машиниста. Но, собственно, и эта публика, она реагирует примерно одинаково. То есть, хотя их было четверо, достаточно много для того, чтобы, в общем, отбиться от большой компании людей. Но вот общая, знаете, как общий уровень ксенофобии, который вокруг них время от времени возникает, действует на их психику угнетающе. Вот это вот результат моих многолетних наблюдений. Поэтому мужчины с бородами вышли из вагона метро, вышли, конечно, то есть они еще какое-то время постояли на перроне, в общем, ну, унижение это было довольно болезненным, вот, непривычным, то есть все сложилось не как с Романом Ковалевым, которого просто отпинали втроем по голове, тут было затруднительно, то есть если бы, в общем, ситуация вышла из-под контроля, я боюсь, что их самих бы отпинали бы там до состояния фарша. Вот. Но я про другое. Меня, честно говоря, в этом коротеньком видео немножечко напрягла реакция управления полиции на транспорт, на метрополитене, точнее, которые прибыли на эту станцию. Я не помню ее название, это не принципиально. То есть вместо того, чтобы этих гоблинов положить мордами в гранитный пол, заковать в наручники и оттащить в местное отделение, а там уже осуществить, ну, все дальнейшие процессуальные действия, ну, проверить в них прописку, временную регистрацию, выяснить вообще, что они делают в Москве и так далее. Ассортимент достаточно велик, я вам должен сказать. То есть у Министерства внутренних дел, у Московского управления или управления на Московском метрополитене ассортимент вот этих вот действий достаточно велик. И когда надо, когда им хочется, когда есть поручение, они его охотно используют. А тут, в общем, как-то все рассосалось. Отсюда вопрос к власти. Опять вопрос к московской, прежде всего, власти. Вы чего добиваетесь-то? Вы чего добиваетесь? Вот я хочу понять. А меньше недели назад Собянин приезжал в больницу к этому покалеченному парню. Покалечили его в результате такого настоящего межнационального конфликта. Нет, не хулиганского, не бытового, а межнационального. А уровень напряжения, который сейчас существует в обществе, не только в Москве, а вообще в России, вот после этой истории, ну, знаете, аж искрит. Искрит. Но кто-то отдает себе в этом отчет, вот, что правоохранительные органы, всяческие администрации, городские, районные, как они должны на это реагировать? Они должны быть в состоянии мобилизации. То есть вот этих вот четырех бандерлогов нужно было показательно паковать, показательно совершенно. Потому что знаете, какая альтернатива? Альтернатива есть в недавней русской истории. Эта альтернатива называется кандапогой. Я бы очень не хотел, чтобы где бы то ни было на территории моей страны возникали кандапоги. Самосуд, любой суд Линча в России оборачивается катастрофой. Он оборачивается жутью совершенно, хтонью русской. И единственная альтернатива этой хтони – это закон. А ничего не происходит ни в Москве, ни в Петербурге. Ни в какой-нибудь Перми, ни в Краснодаре. Ничего не происходит. Ничего не изменилось. Все продолжается. Все идет своим чередом. Количество вот этих вот роликов, которые публикует какой-нибудь телеграм-канал «Многонационал», да, но каждый день умножается. Там очередная свадебная стрельба на Дмитровском шоссе в Москве. И опять тот же самый сценарий. Малахольные полицейские, расслабленные. То есть вот они заведомо понимают, ну да, есть такая вот этнографическая специфика. Или они понимают, что это ничем не кончится, что начальство их не погладит по головке, если они, в общем, начнут составлять протоколы и все остальное. И там назначается какой-нибудь Рафик, который не уиноват, который берет вину на себя, который стрелял из этого травмата из окна. И все эти стреляющие свадьбы продолжают ездить по России. Дим Стешин у себя в телеграме «Русский Тарантас» написал, как это, по идее, должно быть, чтобы все это прекратилось в один день. Приезжает ОМОН или СОБР, блокирует эту свадьбу, все хвалят на асфальт, включая невесту, жениха, родителей невесты, всех заковывает в наручники, отправляет их в СИЗО, детей в спецприемник, если они есть, и все. И всем по 15 суток, всем до единого, всей свадьбе. Машины ставят под арест до выяснения, откуда они вдруг оказываются под подозрением, что их угнали из Благовещенска. Вот и все, всех дел. Что, это надо кого-то учить? Ну, наверное, начальников главных управлений, ну, в данном случае Москвы, желательно бы поучить. Потому что потом они будут хлопать глазами, да, и делать, ходить с растерянным лицом. Мы не знали, как это случилось. Вот как случился очередной громкий межнациональный конфликт. Ну, вот такая вот маленькая история. Такая маленькая, но очень тревожная. Что еще? А очередные стендаперы извиняются. Ну, я здесь буквально два слова скажу, потому что говорить нечего. А, да, мы помним про Идрака Мирзализаде и обосранный матрас. А, там отдельная история, сейчас мы ее еще коснемся, может быть, там чуть попозже. А, его же пожизненно должны были депортировать, но потом по суду отменили решение, а потом много чего еще отменили. Это вот эта история, она достойна, конечно, будет отдельного, так сказать, отдельная тема, отдельного хотя бы короткого обсуждения. Вот, а это вот два совершенно каких-то ноунейма. Ну, вот единственное, что примечательно, девочка, она осетинка из Северной Осетии. А парень, который, значит, с ней был в этом баттле комическом под названием «Прожарка», ну, я не знаю, он какой-то тоже, в общем, он русский для него родной, сам он, в общем, ну, относительно тоже русский. Дело не в этом. Они произносили такую мерзость. Я, конечно, понимаю, что я человек старомодный. Вот, то есть в моем детстве при девочках невозможно было ругаться матом, а девочки тем более не ругались матом. Да, я знаю, что все изменилось, я в курсе. Но то, что произносили два этих человека, вот этот вот мужчина говорил в лицо женщине, неважно, кто она, осетинка, русская, там, татар, вообще не имеет значения. Он произносил такие мерзости, за которые, по идее, семья этой девчонки должна была его пустить на гуляш. Ну, правда. Вот я примериваю на себя, то есть вот если бы я был бы отцом этой девушки, я бы пошел на крайние меры, скажем так. Я постоянно балансирую вот на границе, не знаю там какой статьи. Вот он произносил нечто невразимое. Она вместо того, чтобы там, ну, как минимум просто уйти, дать ему пощечину, нет, она продолжала, в общем, как там растерянно отшучиваться. Вот, эту тему пытаются повернуть, что это вот очередные там цензурные упражнения, вот, опять тут все обижаются, опять, значит, вроде бы как оскорбили осетинский народ. Да нет, там не осетинский народ оскорбили. Там оскорбляли конкретную молодую женщину, оскорбляли ее родителей, ее семью, вообще это все. Я не понимаю, как это вообще существует. Кто это слушает, кто этому смеется. Ну, ладно, вот извинились, она покаялась в очередной раз, сказала, что больше не будет принимать участие в таких шоу. Ну, вот такая смешная история. Короткий перерыв на новости. Для зрителей Ютуба я остаюсь, продолжаем, не уходите.
Работа не волк. Отдохни. Послушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире Радио «Комсомольская правда», а я Сергей Мардан. Поговорим про дочерей. Дочь Мизулиной. Значит, зовут ее Екатерина. Она является, у нее есть должность, и, в общем, ее активно кто-то пиарит. Я даже не знаю, кто, а директор ассоциации Лига безопасного интернета. Такая блондинка. Естественно, блондинка. Вообще, у меня такое ощущение, что в России женщин с другим цветом волос, ну, после 30 не бывает. Они все блондинки. Это какая-то удивительная провинциальность, удивительная старомодность. Я понимаю, что это вот некий отпечаток такого сексизма, который в обществе есть. Это значит, мужчины средних лет, которые там явно есть рядом со всеми этими женщинами, им нравятся блондинки. Аж шерсть дыбом встает. Так вот, что вспомнили про дочь Мизулиной? Она, соответственно, как вы понимаете из названия ассоциации, которую она возглавляет, она борется за безопасный интернет. Это вот в контексте того, что надо чего-нибудь запретить. Последнее, что предложила запретить Екатерина Мизулина, это корейский сериал «Игра в кальмара». Сейчас вот я выступлю тоже в роли очередного бренд-амбассадора этого сериала, хотя куда мне до Екатерины Мизулиной. У меня вообще такое подозрение, что Netflix ей заплатил какое-то количество денег, чтобы она сериал отпиарила. С пиаром у нее все в порядке, она, в общем, как бы сейчас на подъеме, она генерирует практически там, ну, если не ежедневно, то раз в неделю какой-то хейтовый повод. Ну, вот сейчас такой повод. А для тех, кто не знает, я кратко расскажу. Это супермодная вещь. Это вот то, что взорвало весь мировой сейчас рынок визуального контента. Извините меня за подобное выражение. Его сняли корейцы. Это чисто корейская история. Вот там с кровью, с убийством. Все, как они любят. Но при этом этот сериал, права на него купила Netflix, прогнала его по международным сетям. У него гигантская аудитория. Просто вот он суперуспешный. Просто невероятно. Культовая совершенно вещь. Хотя, на первый взгляд, очень такой тривиальный. Сюжет тоже использовался в кинематографе неоднократно. Значит, люди, которых заставляют играть в какую-то игру, проигравших убивают, бла-бла-бла, типа «Королевской битвы», если кто-то смотрел. Значит, Мизулина прогоняет, что эта история, ну, соответственно, продвигает насилие. Не просто в массы, а среди детей, делает насилие модным, делает насилие культовым, потому что сериал «Игра в кальмара», собственно, почему про него еще маркетологи говорят, он продвигался исключительно в ТикТоке. Другие социальные сети, другие платформы, там, не знаю, Netflix или продюсерами не использовались. И вот у господ типа младшей Мизулиной в головах почему-то сидит идея, что ТикТок — это для детей. Я не знаю, почему она так думает, потому что если посмотреть на соцдем, то очевидно, что основная аудитория ТикТока — это просто тупые взрослые. Просто, ну, взрослые, которые дебилы. Таких людей большинство. Но, к сожалению, это не хорошо и не плохо, это факт. Люди любят отключать, современный человек любит выключать голову. ТикТок для этого подходит идеально. Количество детей там не больше, чем в любой другой, ну, активной социальной сетке. Речь, конечно же, не о Фейсбуке сейчас. Вот. Но, тем не менее, Мизулина решила защитить детей вот таким вот образом. То, что разогнали десятки, сотни средств массовой информации, там это прозвучало и на телевидении. Ну, то есть, корейский сериал «Игра в кальмара» получил бесплатно фантастическую рекламу. Из чего я делаю вывод, что Екатерина Мизулина является бренд-амбассадором то ли Netflix, то ли вот этой корейской кинокомпании, которая данный сериал сняла. И вы теперь тоже посмотрите, потому что я про него поговорил. Вообще, вот появление подобного рода структур, подобных Лига безопасного интернета, конечно, такая примета времени. Я понимаю, что время больное, я понимаю, что вот время очень неустойчиво, никто не понимает, вот куда эта машина двинется завтра. И вот в этот момент появляются, ну, такие вот странные люди, которые думают, что они умные, эффективные, хитрые, и вот сейчас они окажутся на волне. И они не окажутся на волне. Ну, и маму, конечно, довольно трудно переплюнуть, потому что Елена Мизулина человек-то культовый, с там совершенно фантастической биографией, то есть вот из такого... классического хрестоматийного яблочника превратиться в человека-мем, в депутата образца Государственной Думы, которую называли «взбесившийся принтер». Вот это вот Елена Мизулина. Сейчас она сидит сенатором, в общем, как бы не слышно, ее не видно. Ну вот дочь получила переходящее красное знамя. И в этой связи как не вспомнить другую дочь, несчастную Ксению Анатольевну Собчак, соответственно, дочь Нарусовой, вот тоже сенатора, вот они вместе с Мизулиной, может, даже дружат, я не знаю, хотя вряд ли, конечно. С кем может дружить Нарусова? Только с настоящими аристократами, а Мизулина на аристократ никак не тянет. А Ксению Анатольевну, конечно, продолжают тиранить, продолжают унижать. История удивительным образом не рассосалась, как предполагали многие, и я предполагал. Я думал, что тема сразу уйдет в песок. Нет, сразу такие темы, в общем, как выясняется, в песок не уходят, потому что общественный резонанс меняет схему работы государственной машины. Не, у меня нет ни малейших сомнений, что через неделю все будет забыто абсолютно, все кончится для нее. Никакое уголовное дело там не появится, никто ее на допрос стягать больше не будет. Но пока нет. Вчера пришлось пойти, значит, посетить Следственный комитет, где ее опрашивали в качестве свидетеля. В качестве свидетеля пришлось ей сходить. И она, конечно, в общем, была в полном раздрае, написала короткий пост у себя в телеграм-канале. Вот, все смеялись над тем, что она отказалась следователю назвать свой номер мобильного телефона, это чтобы внести в протокол. Потому что, мол, будут звонить всякие сумасшедшие. И это правда, и это правда. Вот я гляжу на эту историю в том числе, когда в сеть попадает абсолютно все. Кадры с видеокамер, гаишные протоколы. То есть протокол допроса в следкоме уже попал, уже выложен. Я хочу задать вопрос вот всем руководителям этих структур. Вот начиная от Адлерского аэропорта, и заканчивая Следственным комитетом. А, господа хорошие, а как же закон о защите личных данных? А как же требования информационной безопасности ваших компьютерных систем? Ведь речь идет о силовых структурах. То есть сочинская ГАИ как бы является частью Краснодарского управления внутренних дел. Следственный комитет, центральный офис, где он находится? На Бауманке он, кстати, находится. Тут я вообще как бы понимаю, что нужно очень аккуратно говорить, уж где-где я не хотел бы недоброжелателей себе нажить, так это там. То же самое, протокол в сети выложен. А это кто продает? А каким образом? А какие последствия? А вы кого-то уволите за это? А вообще-то кого-то за это посадить бы неплохо было бы. Если действующий сотрудник силовой структуры, тем более офицер, если вдруг, а не гражданский, продает на сторону документы конфиденциальные, его неплохо было бы посадить куда-нибудь вот во Владимирскую колонию вместе с Навальным. Нет, не приходит никому мысль эта в голову. Ну ладно, бог с ним, пусть не приходит. Ну, в общем, Ксения Анатольевна расстроена, телефон она этому следаку не дала, а может быть, решила, что он будет кокетничать, звонить ей, приглашать ее на свидание в какой-нибудь негламурный ресторан, она в негламурные рестораны не входит. Но, то есть, вот градус, конечно, ненависти к ней, санкционированной ненависти к ней совершенно запредельный, давно такого не было. А главное, эта же ненависть, она вот существует в толще русского народа. Ну, или, скажем, в толще аудитории. Вот, простому нормальному русскому народу, который там мало не смотрит, или вообще не смотрит телевизор, или не читает все это, будет немного тяжело работать, ему дела нет ни до какой Собчак. Он про нее, в общем, как бы и не знает практически. Ну, где-то она была. Вот, а для тех, кто является потребителем медиа, для тех, да, конечно, Собчак – это такой важный фактор жизни. И, конечно же, вот градус ненависти сейчас взлетел до уровня температуры на солнце. Ну, ничего, все пройдет. Потом, наверное, вот когда совсем станет невмоготу, она, в общем, достучится там, не знаю, до кого, до какого-нибудь десятого помощника своего крестного, и дадут отмашку прекратить. И все кончится. И все пойдет, как и прежде. Может быть. Ну, по крайней мере, ее перестанут трепать на государственных телеканалах, в ГТРК ее оставят в покое, наконец. Но у меня один вопрос. Он, правда, такой вот принципиальный, мне интересно. А какова будет реакция ее рекламодателей? То есть Ксения Анатольевна, вот кто бы что ни говорил, она прежде всего бизнесмен. Она сама зарабатывает деньги, она сама много зарабатывает. Она не ворует. Вот почему я к ней отношусь, в принципе, там, ну, с уважением. Она сама стала богатой женщиной благодаря не папикам никаким, тем более не папе, который давным-давно умер, а благодаря себе. Вот эти рекламные контракты, они как на это отреагируют? Все, кто платит ей по 1 000 000 рублей за пост в Инстаграме. Вот это вот интересно. Ну вот посмотрим мы на этичный бизнес, вообще он существует в России или нет. В общем, дочерям тоже неплохо. И сыновьям, конечно, неплохо, как бы сложно, неплохо. Я говорю, дочерям сложно, и сыновьям сложно. Вообще в России всем сложно. О том, насколько сложно и где, поговорим после перерыва. Не уходите, не отключайтесь.
Было такое? Было. Кричевский говорил об этом? Сбылось? Сбылось. Вопросы?
Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский.
Ну я ж не могу сам про себя рассказывать, какой я хороший.
Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Смотрите нас, меня на Ютубе. Ютуб-канал радио «Комсомольская правда». Как только найдете, просто нажмите кнопку «Подписаться», и тогда вам робот будет его автоматически выдавать. А если вы хотите наверняка, вот каждое утро включили и вам показали заставочку, тогда нажимайте «Лайк». Это тоже обновляет систему, вам же будет проще. Теперь перейдем к серьезным темам. Вчера состоялось первое официальное пленарное заседание Государственной Думы 7-го созыва, которую мы с вами, дорогие россияне, выбрали сами, вот на прекрасных выборах, высокотехнологичных, безопасных, которые шли 3 дня, чтобы, не дай Господи, друг друга не заразили ковидовирусом каким-нибудь или чем-то еще, кашлем. Вот я сейчас кашлю, нет, это не ковид. Вот, просто в горле пересохло. А что же нам ждать от этой Государственной Думы? Пока, в общем, то, что произошло вчера, не произвело, мне кажется, ни на кого ровным счетом никакого впечатления. Ну, такой чистой воды официоз. Вот, пришли люди. Соответственно, на трибуну вышла Валентина Терешкова. Простите, я забыл ее отчество. Вот она во всей моей жизни она была просто Валентина Терешковой. И отчество почему-то никогда не произносили. Я не знаю, кстати, почему. И хотя она женщина сейчас очень почтенных лет, и вообще она бессменный депутат, наверное, всех созывов, и, соответственно, как старейший депутат, она поэтому и открывала первое пленарное заседание, больше там ни на ком взгляд не останавливался. Но разве что еще на спикере Государственной Думы Вячеславе Володине. Он не сидел в президиуме, я не знаю, почему. Это вот вопрос, который вчера задавался. Почему Володин не в президиуме? Меня это озадачило. Он действительно сидел в зале рядом с Васильевым, который возглавляет фракцию «Единой России». Это бывший генерал, соответственно, глава по Дагестану. Но потом я понял, потому что вот место спикера занимала, соответственно, Терешкова. А все остальные кресла занимали вице-спикеры в количестве 11 человек. Немерено просто. Зачем такое количество заместителей, я не знаю. Но вот давайте начнем это обсуждение именно с простого вопроса. Зачем нужно такое количество вице-спикеров? Зададим его Максиму Жарову, политологу, который сейчас нам все и объяснит. Максим.
Доброе утро.
Здрасте. Как вы думаете, зачем России целых 11 вице-спикеров? У вас же наверняка есть какой-то простой ответ.
Ну, простой ответ заключается в том, что в Новой Думе появилось большое количество статусных персоналей, да, вот которым, собственно, нужны какие-то посты. Вот и здесь вице-спикеры, главы комитетов, которых тоже стало больше, они как раз для этого подходят. Вот функционал, собственно, вице-спикеров, он обычно разделяется по количеству фракций. У нас на одну фракцию в этом новом созыве больше, партия «Новые люди» появилась. Поэтому, в общем-то, вот количество вице-спикеров возросло и потому, что Вячеслава Володина слегка ограничили в его полновластии над Государственной Думой. Вот, и за счет увеличения количества вице-спикеров, соответственно, ограничили возможность политического маневрирования фракции. Собственно, вот этот вот извечный спор внутрипартийный, что главнее, фракция партии или партия фракция. Вот, собственно, причины увеличения количества спикеров вот таковы.
Слушайте, а как вот так получилось, но я имею в виду Думу прошлого созыва, которая все теперь осталась в истории, что, в общем, у депутатов, у этих думских фракций действительно была, ну, какая-то, в общем, паранормальная степень самостоятельности. То есть они в большой степени подчинялись решениям именно Володина, а не непосредственно Кремля, как, по идее, должно быть. Видимо, как теперь оно и будет. Почему это произошло?
Ну, Вячеслав Володин, как мы помним, в 2016 году приходил в Государственную Думу с поста, собственно, замглавы администрации президента, да, куратора внутренней политики. Ему удалось тогда сформировать фракцию «Единой России» под свои, так сказать, потребности. Вот поэтому в прошлый созыв вот, он был достаточно самостоятелен. И мы помним 10 марта прошлого года, когда в присутствии Владимира Путина в Госдуме был остановлен сценарий досрочных выборов в Думу, который тогда намечался. И немалую роль в остановке этого сценария сыграл Вячеслав Володин и фракция КПРФ.
Это была победа вообще его или нет? Вот то, что остановили досрочные выборы.
В парадном смысле это была действительно его победа, вот потому что как тогда публично заявлял Владимир Путин, вот и как мне говорил Вячеслав Викторович, у вас нету, собственно, консенсуса по поводу досрочных выборов, поэтому давайте, значит, с этой поправкой работать, поправкой в Конституцию работать не будем.
А как же так получается, если вот он одержал по аппаратную победу, не состоялись досрочные выборы, выборы в Государственную Думу прошли, как положено, в сентябре этого года, и вдруг вот сейчас мы говорим, что нет, а теперь депутаты, ну, в какой-то степени, может быть, и будут управляться спикером, но вообще на самом деле, значит, вожжи переходят непосредственно в Кремль, ну, вот туда, где он, собственно, и сидел, где он кабинет довольно долго и занимал. Тогда это не победа, это что, победу у него украли? Сейчас сказал опасную вещь, я сказал, прошу вот тех уважаемых людей, которые меня слушают, не понять меня превратно. Я не виноват, оговорился, извините.
Ну, я думаю, что прежде всего нужно отметить, что Дума нового созыва становится личным инструментом президента. И, в общем-то, управляться она будет не только из администрации президента. Вот вы вначале, не случайно, я так понимаю, упомянули Владимира Васильева в качестве главы фракции. Он действительно является связующим звеном не просто с фракцией, вот, а связующим звеном и с президентом. Вот. Поэтому роль Васильева существенно усиливается. И во время выборов, вот весь этот последний год, Васильев играл одну из существенных ролей в Генеральном совете Единой России. Как раз он был там личным представителем президента. Сейчас Васильев как раз в роли главы фракции будет личным представителем президента в Госдуме. Вот можно и так сказать. Вот, то есть это не та должность, как бы формальная, которая есть по штату в администрации президента, да, а это вот такой неформальный пост. И в принципе, по моим прикидкам, Васильев некоторое время, наверное, даже рассматриваться и на пост спикера. Вот. Но решили вот Володина пока не менять. Вот, и, соответственно, вот такая конфигурация сложная достаточно для управляемости Госдумы. Она вот сейчас сложилась, и мы видим по вчерашним событиям, что эта конфигурация уже приводит к тому, что при голосовании за, собственно, спикера ряд депутатов не голосовало, вот, и достаточно серьезные люди не голосовали. Ряд депутатов проголосовал против Володина за Дмитрия Новикова, которого выдвинули коммунисты. Вот, поэтому, несмотря на вот эту вот всю сложную схему вот, внутри Думы и между Госдумой и Кремлем сейчас идут очень сложные процессы, вот, которые, я уверен, что будут в последующем выходить наружу, вот, не в виде каких-либо дискуссий, да, вот, внутридумских, внутрипарламентских, а в виде каких-либо, наверное, заявлений отдельных депутатов, лидеров партии, вот, которые будут высказывать свое недовольство своим, так сказать, внутридумским положением.
Но это мы помним, что Государственная Дума не место для дискуссий. Я тут хотел для наших слушателей процитировать очередную блестящую формулировку, которая вот родилась в контексте Государственной Думы. Это автор Вячеслав Викторович Володин вчера сказал: «То, что я скажу, наверное, не добавит мне голосов. Мы все высший орган законодательной власти. Нельзя, будучи во власти, быть ей же в оппозиции. Одна зарплата у членов «Единой России» и у членов других фракций. Одни возможности у всех». Ну, разве это не прекрасно? Слушайте, ну, он решил перетроллить всех, что ли? Но он же, нет никаких сомнений, что он очень незаурядный, умный человек. Он зачем это произносит?
Володин эту фразу произносит не впервые, вот как минимум два раза он ее уже произнес за последние недели. Это как раз означает не только, собственно, его констатацию положения дел вот в этом споре, кто главнее, фракция партии или партия фракции, но и то, что он теперь чувствует свою ответственность больше за парламентскую оппозицию, чем за Единую Россию.
Ага, поэтому вот оно что.
Приглашение парламентской оппозиции тоже быть партией власти, оно как раз означает, что Володин дает сигнал о том, что он будет теперь управлять больше вот, собственно, фракциями, в том числе и новой фракцией, да, вот, которая сейчас будет осваиваться. И здесь, я думаю, тоже мы увидим уже очень скоро со стороны господ новых людей вот тоже определенные оценки позиций и слов Вячеслава Викторовича. Тоже по этой линии я думаю, будут весьма неожиданные заявления.
Максим, спасибо вам большое. Максим Жаров, политолог, был с нами. Говорим мы о вчерашнем первом заседании Госдумы и что от нее ожидать. Не уходите, вернусь через полторы минуты.
Утренний Мардан. Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков.
Здравствуйте, друзья! Мы героически продолжаем сражаться с главными угрозами современности.
Мы вместе с нашими чиновниками регулярно говорим, что Россия отличается от этого бездуховного Запада тем, что возвращается к традиционным ценностям, хранит их.
Русские сегодня – это самый угнетенный народ в Европе.
Любите Россию, любите нашу страну.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Все будет хорошо, ничего не бойтесь.
Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Поскольку, в общем, зрители на Ютубе, с кем я общался во время перерыва, написали, что тема депутатская, ну, пока что исчерпана, и, в общем, не стоит тратить на нее время, давайте не будем тратить на нее время, а в этой части я хотел бы вот о чем поговорить. Вице-премьер России Марат Хуснуллин, это произошло, если я не ошибаюсь, позавчера, поручил ведомствам разработать предложения по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и пожизненного лишения прав для нарушителей-рецидивистов. Кроме того, за нетрезвую езду гражданин будет лишаться не только водительского удостоверения, но и прав на управление поездом, самолетом, яхтой, а также возможностью владеть оружием. Про яхту, наверное, это вот вице-премьер собственной рукой поправочку вписал в проект документа. Но здесь речь про другое. А вообще, почему вице-премьер по строительству, мы его знаем как вице-премьера по строительству, решил заняться борьбой за трезвое вождение, сказать трудно. Может быть, это партийные поручения, а может быть, гражданская сознательность не давали ему успокоиться после продуктивного общения с президентом. А президент ведь прямо указал Хуснуллину на то, что Россия не может терять в ДТП столько же людей, сколько во время войны. И это не преувеличение. За последние 10 лет в ДТП в России погибло более 200 тысяч человек. Это два немаленьких города. Но у меня есть предположение, что Владимир Владимирович все же имел в виду состояние российских дорог, поскольку за пьяных за рулем у нас пока что отвечает министр внутренних дел Колокольцев. Но вице-премьер решил взглянуть на проблему шире, так сказать, ведомственных рамок. Ужесточение наказаний – тема популярная. Конечно же. И по ряду статей Уголовного кодекса, как мне кажется, давным-давно не просто назревшая, а перезревшая. После резонансных убийств детей педофилами, о чем мы здесь говорим последний год, и последнее из этих страшных убийств произошло буквально месяц назад в Киселевске, Кемеровской области, общество снова заговорило о необходимости отмены как минимум моратория на смертную казнь. Общество постоянно будоражит необъяснимые мягкие приговоры полицейским, которые подбрасывали наркотики, чиновникам-коррупционерам, которые дают условные срока и домашний арест. Но правительство, а Хуснуллин в данном случае представляет не себя, а правительство Российской Федерации, выступает вместо этого с инициативой ужесточение наказания для людей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Вы мне объясните, пожалуйста, логику, дорогие мои. Трех ублюдков, которые избивали Романа Ковалева в московском метро, если бы не общественный резонанс, им дали бы, скорее всего, обычную административку и 15 суток ареста. В худшем случае это 212-я статья УК «Хулиганка», наказание за которую ограничивается тоже, как правило, в 90% случаев штрафом или обязательными работами. А ведь речь идет о насилии над личностью. А тут просто за факт наличия в крови следов алкоголя, я подчеркиваю, не за аварию, совершенную пьяным водителем, а за факт наличия в крови следов алкоголя, вице-премьер российского правительства Хуснуллин призывает, предлагает и будет настаивать, я вас уверяю, давать настоящий срок тюремный. Я, конечно, вижу в этом логику, обычную российскую чиновничью логику, когда, получив высочайшее мнение по любому вопросу, лучше перебдеть, чем недобдеть. А то, что причиной дикой смертности в ДТП являются банально убитые дороги, отсутствие банальной, бесплатной практически разметки, карманов для обгона, которые давно являются нормой в любой самой небогатой европейской стране от Румынии до Болгарии, эту причину, конечно, лучше не замечать. А точнее делать вид, что ты ее не замечаешь. А потом, когда тебе это предъявят, сказать: я просто недопонял президента и вообще хотел как лучше. Про хотел как лучше это мы знаем. На этот случай у нас есть бессмертный афоризм покойного Черномырдина. Вот так вот. Это вам были новости российского правительства. Есть еще одна новость российского правительства, которую, наверное, давайте одним чохом тоже обсудим. 300 тысяч гастарбайтеров, нарушивших законы Российской Федерации, амнистированы и могут возвращаться обратно. Значит, это не фантазия, это... Это официальное решение, его озвучил глава Федерации мигрантов России Вадим Кожинов. Соответственно, он ссылался на решение МВД, тоже, между прочим, часть правительства Российской Федерации. Речь идет о 150 тысячах граждан Узбекистана и таком же количестве граждан Таджикистана. Под амнистию попали те мигранты, которым запрет на въезд в Россию вынесло МВД. Норма не будет действовать для тех, кого выдворяли по решению суда. Ну, это же очевидно, что вынести 300 тысяч судебных решений на депортацию не способна ни одна судебная система. Самая развитая, самая раздутая. А российская судебная система перегружена до невероятности. Каждый российский судья федеральный ведет... сумасшедшее количество дел, ведение которых превращается в чистую формальность. То есть предполагается, что они должны еще и вести дела о выдворении из страны мигрантов. Ага, понятно. Естественно, это административное решение, которое выносится органами внутренних дел. И это нормально, и это правильно. За что их высылают? За нарушение российского законодательства, нарушение миграционного законодательства, прозрачно разрешение на пребывание на территории РФ. До свидания. Устроил ты аварию? До свидания. Там попал, участвовал, пожалуйста, вот вам последний пример, участвовал в массовой драке, о которых мы слышали всю осень. До свидания. Все эти люди, в том числе и участники этих массовых драк, решение о депортации которых было принято управлениями внутренних дел, амнистированы. Они остаются с нами, слава богу! Грабь, воруй, убивай. В России закона нет. Я просто хочу напомнить, что на жесткой антимигрантской риторике немало кандидатов, в том числе от партии власти, прорвались, буквально прорвались в Госдуму нового созыва. Эту тему использовали все, кому не лень. Обещали, грозили, клялись. Только что не на Библии, что, конечно же, Россия не потерпит, пора навести порядок. А, навели порядок? Угу, навели. Но, в принципе, меня это не удивляет. Это обычная логика. Выборы прошли, возвращаемся на исходную позицию. Лоббистские возможности поклонников дешевой рабочей силы, а она все равно дешевая, совершенно безграничной, ну и, надо сказать, производит впечатление, То есть я понимаю, что люди, которые принимают решения, они циничны. В их в этой этике цинизма выращивают с молодых ногтей. Сразу после окончания диплома о высшем образовании. С должности вот, начинающего клерка в людях воспитывают цинизм, но не до такой же степени. Но все же должна быть некая стратегия, а стратегия есть. Вот тут я, конечно, сам себя и подловил. Конечно же, есть стратегия. Стратегия привлечения мигрантов лежит в основе экономического благополучия крупнейших выгодоприобретателей в российской экономике. Я об этом говорил миллион раз. Повторю еще. Крупный российский бизнес, весь без исключения, стоит на плечах 8 миллионов мигрантов из Средней Азии. Это касается всех. Это касается сырьевых компаний. Это касается строителей. Это касается даже высокотехнологичных компаний типа Яндекса, который был в числе крупнейших работодателей, пробивших историю с мигрантскими поездами. Все забыли про эту тему? Мы не забыли. Это гениальный проект. Они будут получать визы, они будут получать сертификаты о вакцинации прямо на месте, где-нибудь в районе города-героя Ташкента или Бишкека, и на поезде прямиком ехать к нам. Надеюсь, в комфорте. Вообще, люди достойны того, чтобы ехать не как скот. С этим я согласен. Я не согласен с тем, что они в принципе сюда едут. Вот, поэтому да, поэтому амнистия для 300 тысяч мигрантов. Но понимаете ли, в чем дело, господа хорошие? Если действие закона можно отменить, в стране закона нет. А если в стране закона нет, ну тогда не удивляйтесь чудовищным дракам, где сходятся десятки, сотни людей. И когда русские боятся высовываться на улицу в районе коммунарки. Потому что от мигрантов там не протолкнуться. Они оказались в гетто. Не удивляйтесь. Вообще ничему не удивляйтесь. Ну хотя они и не удивляются, господи, о чем я говорю. Вот. Конечно, есть определенные надежды на Государственную Думу в этой связи, но такие очень-очень слабенькие. Вернусь после перерыва. Пока подписывайтесь на телеграм-канал Мардан.
Утренний Мардан.